была выбрана тема Алексеем Кузнецовым. Уж очень хотелось по-настоящему узнать об этом деле. О нем достаточно подробно написано, но большинство людей знают даже не то, что книгу, а ее экранизацию Мартина Скорсезе. И вот здесь два раза смотрела фильм Дарья Фирсова и слушала книжку. И слушала книжку, да. Блестящий фильм, Анна пишет, Скорсезе «Убийца цветочной луны». Действительно, фильм на меня произвел очень большое впечатление.
Очень приятно, что Скорсезе вернулся.
Да. Да.
Казалось, что это уже не произойдет.
После «Ирландца» или как вот, это было совершенно что-то чудовищное.
Да. Я не видел.
Но там, где сделали из Де Ниро старого, сделали Де Ниро молодого.
Я не видел, нет.
Да.
Ну вот сначала наш видеорежиссер Иван нам покажет обложку книги. Собственно, книга написана сравнительно недавно. «Killers of the Flower Moon» Дэвид Грен предпринял не первое, надо сказать, исследование этого сюжета. Во второй половине 20 века было написано несколько книг, посвященных вот этим вот убийствам осейджей. Кто-то из авторов исследовал историю своей семьи, по меньшей мере, одна книга написано потомком, который вот пытался таким образом реконструировать загадочную, подозрительную историю смерти своей то ли бабушки, то ли прабабушки. Так что тема эта как бы для американского общества, она не новая, но, так сказать, темы хороши такие темы, что у талантливого автора всегда есть возможность сказать что-то новое, сказать новым способом. Ну и вот, судя по успеху фильма, у Дэвида Грена это получилось. Но, конечно, фильм, ну, понятно, талантливое кино, талантливую книгу в нынешних условиях, наверное, всегда будет, по крайней мере, по степени распространенности, посмотренности, перебивать. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас у нас вторая картинка. Это постер к фильму, где три главных героя, три главных актера этого фильма видны. Это Леонардо Ди Каприо, Роберт Де
Ниро. Совершенно нечеловеческая роль у него. Вот он сыграл, конечно.
Мне тоже показалось, я очень хорошо в кино разбираюсь, но мне показалось, что это очередная ступенька в его актерском мастерстве.
Он, ступенька он поразительно идет все вверх и вверх и вверх.
Потому что к Роберту Де Ниро, ну, я не знаю, то ли я привык, да, то ли он столько уже сыграл вот этих сильных, умных, подлых мужчин таких вот. Ну и Лили Гледстоун, мне кажется, это открытие.
Лили Гледстоун замечательная актриса, она снималась в малобюджетных, в авторских фильмах.
Она я посмотрел в биографии, она в театре довольно активно играла. Наверное, повлияло то, что в ней самой течет в ее жилах, в том числе индейская кровь. Не только индейская, она, оказывается, дальняя родственница британского премьер-министра, того самого Гладстоуна. Вот. И она, конечно, не осейджи, в ее жилах течет кровь ее предков Пикани и Нимипу. Но тут уж, знаете, так сказать, не документальный фильм снимаем, и мы сейчас увидим с вами фотографии настоящих представителей
этого племени. Кстати,
похоже,
она-то
да.
Похоже,
я не вглядывался специально, но у меня ни малейших не возникло ощущение, что здесь какая-то клюква.
Ну, мы немножко сейчас, знаешь, как это, анекдоты по номерам немножко рассказываем. Первый ха-ха-ха, 125-й, ну, это с бородой. Вот,
историю
к сути дела.
Ну,
да.
Тогда нам потребуется наша третья картинка, потому что, я надеюсь, мы уже приучили наших зрителей и слушателей к тому, что мы, как правило, начинаем дело с карты. И вот, собственно говоря, вот красным таким овалом в самом центре Соединенных Штатов, ну, чуть можно было на север в Канзас забраться, тогда было бы еще центрее. Но, в принципе,
ну,
и
да,
так,
и чуть позападнее. Ну,
и так неплохо получилось, как в известном анекдоте. Вот там показано одно из северных графств будущего, значит, штата Оклахома, где еще по договоренностям 19 века была организована резервация осейджей, и я думаю, что и правительство Соединенных Штатов, и частные лица, имеющие отношение особенно к нефтяной добыче, долгое время впоследствии кусали локти, потому что вот эти вот договоренности с индейцами в свое время согласились на том, что земля переходит в их собственность. То есть это земля племени, это их территория. Дело в том, что осейджи вообще они исторически проживали восточнее, на территории современного штата Кентукки, но там дальше современные историки индейского вопроса, там две есть версии, по каким причинам они и когда, собственно, они тронулись в путь, но я так понимаю, что наиболее распространенная версия, что в 17 веке их выдавили иракезы, которые сами потом тоже уйдут севернее, не останутся в этих краях, а осейджи вынуждены были покинуть насиженные места и уйти к западу от реки Миссисипи, где они расселились на территории четырех современных штатов США, это Арканзас, Миссури, Канзас и Оклахома. И вот в 1887 году Соединенные Штаты принимают так называемый Dawes Act, закон Дауэса, который положил начало распределению индейских резерваций, вот эта вот политика в отношении индейцев, неоднократно с тех пор осужденная и на государственном уровне, и на уровне штатов, и на уровне отдельных, так сказать, лиц и политиков. Эта вот политика начинается тогда, в 80-е годы 19 века, и в 96-м году подписывается первый контракт между советом племени Осейджи и американскими предпринимателями, братьями Генри и Эдвином Фостерами, на добычу нефти. Дело в том, что ровно под землей племени Осейджи обнаружены значительные запасы нефти. Ну, давайте сначала на самих Осейджи посмотрим. Сначала фотография групповая мужчин. Ну, вы понимаете, естественно, это постановочная фотография. Они
да, причем многие европеизированные, вот тут человек в жилетке, в шляпе.
Да,
вот
европеизированный как... пока не в смысле смешения крови, этого мы не видим.
Нет.
Ну, вот один человек, который стоит четвертым слева в верхнем ряду, вот у него европейское лицо, так я думаю, это какой-нибудь представитель местной администрации просто с ним
шепнулся. Ну, конечно, с ним фотографировался. Да,
да, он не похож на индейца совсем. А у остальных пока нет, это вот явно совершенно, так сказать, чистая индейская кровь. Это важно для сегодняшней передачи, потому что это как раз и закончится очень скоро, и начнутся смешанные браки. Ну, а следующая фотография, как раз, которая наводит меня на мысль, что исполнительница главной женской роли вполне соответствует по внешности, значит, образу, вот женщины и девочки, соответственно, племени Осейджи.
Вот та, что слева, похожа на актрису.
Да, наверное, похожа. Да. Ну, в принципе, вот у них такие достаточно приземистые фигуры. Вообще, надо сказать, что один из исследователей североамериканских индейцев еще в первой половине 19 века, не запомнил его фамилии, неважно, он писал, что осейджи, по его мнению, самые крупные, самые рослые мужчины, по крайней мере, среди североамериканских индейцев. Он писал, что ему редко встречались мужчины ниже 6 футов ростом, то есть 183 сантиметра, да еще в 19 веке, да, это не нынешний почти средний рост, тогда это высокие люди, и он писал, что нередко он встречал людей около 7 футов, а это уже за 2 метра. Вот, то есть они такие коренастые, у них широкие лица с выдающимися скулами и так далее, и так далее. Значит, следующая карта представляет собой, ну, точнее, схема, представляет собой рекламную листовку, которая призывает людей: несите ваши денежки, не прячьте ваши денежки по банкам и углам, покупайте акции тех компаний, которые занимаются разработкой нефти в Оклахоме. И вот здесь приводятся по бокам цифры, значит, что 44 миллиона баррелей за год добыто, значит, около 4 тысяч скважин пробурено и так далее, и так далее. И показаны разведанные запасы нефти, вот эти самые такие резервуары природные, и вы видите, что ровно вот где написано Osage Nation, да. Земля Осейджей, тут находится крупнейшая вот эта самая фостеровская Foster Lee Standard Oil Company. Это их нефтяная добыча. Значит, как строились взаимоотношения между тремя участниками? Между осейджами, между арендаторами и между правительством Соединенных Штатов. Значит, в конечном итоге договоренность была достигнута следующая. Арендаторы договариваются с советом племени Осейджи о том, что они берут в аренду на таких-то условиях такие-то территории. Дальше они переводят деньги за аренду в специально учрежденный, при участии правительства Соединенных Штатов, специально учрежденный фонд, точнее траст. Это такой термин англо-американского права, который означает управление в доверительную собственность. Ну, то есть это разновидность фонда, по сути. И вот из этого траста, из этой суммы, четыре раза в год, ежеквартально, каждому носителю так называемого титула Осейджи выплачивается полагающаяся ему доля.
Что такое титул Осейджи?
Важно, что такое титул. Осейджи – это частный случай.
Ну да,
значит,
титул.
У юристов титул – это юридический термин, который означает документально обоснованное право на особое положение, на особое имущество, на владение товаром.
На принадлежность чему-то.
И это право переходит... Да. Вот, и по наследству, и от владельца к владельцу. Но, собственно, это недалеко от привычного нам содержания слова «титул», как в средневековой, скажем, Европе. Да? Титул графа или титул герцога был связан в том числе и с определенными правами, и с определенными земельными отношениями, и так далее, и так далее. Значит, вот в свое время территория Осейджей была разделена по числу взрослых людей на тот момент на... 2229 вот таких вот титулов. Ну, частей, иными словами. Народ Осейджи участвует в доходах от сдачи в аренду своих земель 2229 частями, равными. А дальше эти части, как любая собственность, будут переходить по наследству, и в этом случае, может быть, будут дробиться, если наследников несколько.
Или там, объединяться.
Или объединяться, если какие-то наследники.
Да.
Но естественный ход вещей, конечно, предполагает, что дробиться они будут чаще, чем объединяться, тем более, что индейские семьи достаточно многодетны, да, 5-6-7 детей – нормальная история, поэтому вот это дробление, оно как бы заложено в эту ситуацию. Но вот найдутся люди, которые захотят, так сказать, природу подкорректировать в обратном направлении. А дальше начинается такая совершенно свинская политика, когда, используя влияние белых людей в данной местности, политическое, религиозное, в судах, взрослым осейджам начинают назначать опекунов. Причем это делают специальные местные суды.
Да, вот это меня поразило. Вот почему? Вот.
А потому что очень хочется. То есть нет, это, конечно, проникнуто заботой.
Да.
Они же как дети.
Мы поможем вам.
Они же как дети малые. Да. Они же вроде как здоровые, да? Лбом можно мустанга на скаку остановить. А на практике-то детем
малые. Возьмут, да и разорят.
Но, когда они не брали и не разорялись, в ход шли противоположные аргументы. Например, имелось как минимум одно дело, когда основанием для ограничения женщины в дееспособности суд признал то, что она мало тратила. Вот ей денежки капали, а она почти их не тратила. На основании этого, по ходатайству, соответственно, адвокатов, суд сделал вывод, значит, она не понимает ценности денег.
Казалось бы, это произвольное вообще.
Казалось бы, наоборот,
я бы сказал,
не
да.
понимает ценности денег, когда тратит их совершенно несообразно.
И
да?
не на то, и не,
на
не
то,
в тех количествах,
да.
и так далее.
А тут, наоборот, человек экономит деньги, то есть, казалось бы, демонстрирует тем самым понимание того, что деньги жрать не просят, а лучше будет, если их будет много. На случай чего нет. Вот ее тоже признали ограниченно дееспособной, назначили ей опекуна. естественно, в качестве опекунов предлагают себя добрые белые христиане, местные политики, местные адвокаты. Одним словом, с индейцами начинают дружить в засос местное белое население, такие, как Уильям Хейл, один из главных антигероев, ну, собственно, главный антигерой нашего сегодняшнего дела.
Да, пружина всего, да.
Получается. Собственно, Роберт Де Ниро, как, насколько я понимаю, сыграл очень близкий к реальности типаж, в отличие от гораздо более спорной трактовки роли Эрнеста Буркхарда, да, да, которого играет, соответственно,
Леонард Ди Каприо.
Вот, собственно говоря, давайте уже познакомимся с главными действующими лицами. Вот одна из фотографий Уильяма Хейла, где он еще, естественно, до ареста, где он в зените своей славы. Значит, он уроженец штата Техас. Несчастный ребенок, потому что он очень рано осиротел, ему было 3 года, когда его мама умерла. В юности он зарабатывал, как и очень многие молодые, небогатые жители штата Техас. Он стал ковбоем. И довольно долгое время был ковбоем. Гонял, соответственно, стада, в основном по западному Техасу. А потом, когда стало понятно, что вот там, на севере, у индейцев можно кое-чем поживиться, особенно людям небрезгливым и, так сказать, не склонным заморачиваться по всяким там высокоморальным поводам, он мигрировал туда, на север Оклахомы, и потихонечку туда выписал семью. Тоже первое время продолжал оставаться ковбоем, скотоводом, какое-то время жил в палатке, значит. Ну, а потом довольно быстро начинает приобретать определенный вес. Сначала в бизнесе выясняется, что он очень легко находит общий язык с банками, которые легко дают ему всякие на выгодных условиях суды и кредиты. А банки в нем привлекает то, что он очень легко находит общий язык с индейцами. И индейцы приходят в банки, и для банков эти приходы индейцев оказываются настолько выгодными, что ну просто грех с таким хорошим человеком, как мистер Хейл, значит, не завести самую, что ни на есть, нежную и искреннюю дружбу. И вот потихонечку-полегонечку он становится богатым человеком, строит хороший дом. При этом, вот тут, насколько я понимаю, Роберт Де Ниро ни капли не переигрывает. Он никогда не упустит случая потрепать индейца по плечу, спросить у него, как жена, как дети.
Знает всех по именам.
Прийти к кому-то там на какой-то
что,
праздник.
Правда, говорит на языке, да? Вполне.
Ну, что-то вполне, он выучил, да, да, да. Там вряд ли он говорил на нем свободно, но, с другой стороны, я не думаю, что язык индейцев племени Осейджи там содержал по объему словарь Шекспира, значит, выучил как-то что-то, да. И вот он девушек треплет по щечкам, значит, жмет руки, в общем, ведет себя как американский политик в разгар своей избирательной кампании. Только у него каждый день такая вот избирательная кампания. И потихонечку устраивает браки, и вот заводит какие-то связи. А самое главное, он вот явно совершенно из тех людей, которые любят, чтобы все в дом, все в семью. И когда в 1912 году к нему, как говорится, на помощь, тоже из Техаса, перебираются два его племянника, насколько я понимаю, это сыновья его сестры.
Сестры, да.
Эрнст и Байрон Буркхарты, она, видимо, была замужем за каким-то американцем с немецкими корнями, судя по фамилии, то он тоже встраивает их в местную систему, причем делает это очень аккуратно. Это правда, что Эрнст занимается тем, что работает шофером такси. Конечно, разумеется, Хейл мог бы его найти ему гораздо более теплое место, но Хейлу это не нужно. Он держит племянников при себе для особых поручений, на особый случай, а для того, чтобы не было никаких вопросов, а на какие, собственно, средства они существуют, у них есть некие вполне легальные занятия. между книгой и фильмом есть некоторые расхождения, ну, я не думаю, что уж очень существенные, но тем не менее они есть. Фильм, как ты помнишь, начинается с того,
что он возвращается
с войны. Он не был на войне.
Угу.
Он как в 12-м году прибыл вот туда, вот на территорию Осейджи, у дядюшки осел, так он там и живет. Никаких указаний на то, что он был на войне, ни в книге, ни, я так понимаю, в других каких-то местах в его отношении не встречается. Дальше чистая правда. Он действительно знакомится с Молли Кайл, героиней Лили Гладстоун, когда она садится в его такси. Дальше, ну, дальше судить трудно, потому что он будет давать показания, менять эти показания. Она вроде как ему так и так приглянулась, что называется, как женщина, она постарше его. Но вроде бы дядька всячески, как это в фильме показано, его стимулировал и говорил, что «осмотри, хорошая семья, уважаемые люди, хорошие деньги, и мое стариковское сердце будет спокойно, если ты у меня, значит, будешь при жене, при детях, при доходах и так далее». Из того, что будут потом предъявлять, не все удастся доказать. Первое, маломальски притянутое к Хейлу, сразу хочу сказать, что сегодня все, кто этим делом как-то занимаются, историки этого вопроса, говорят, что вот то, что наруют агенты бюро расследований, предшественника ФБР, это, конечно, верхушка айсберга. Значит, будет составлен список из 60 примерно подозрительных смертей Осейджи в 10-20-е годы, но, как пишут, судя по всему, реальное количество вот таких вот грязных дел, видимо, несколько сотен. Индейцы болели легко, индейцы часто умирали от причин, которые никто всерьез не собирался исследовать. Один из исследователей современных, вот как раз потомок женщины, которая тоже в свое время умерла, достаточно молодой, при достаточно загадочных обстоятельствах, он говорил, когда я ходил по кладбищу, а индейцы Осейджи христиане, поэтому они все похоронены по-христиански на кладбищах с указанием дат жизни хотя бы приблизительных. Он говорит, я видел очень много могил молодых людей. И явно совершенно это не все, так сказать.
Но это недоказуемо было.
Это недоказуемо.
Потому что не жильцы, цивилизация пришла,
конечно, все нарушила. Какую-то белую бациллу схватил. Пили,
да.
Конечно, пили много, особенно, ну, кстати говоря, в фильме это четко показано. И женщины себе не отказывали. Курили, как проклятые. Тоже это было, это традиционная,
да,
штука, да. Но вот первое, в чем Хейла уже подозревают вполне, что называется, осознанно, и явно с этого на самом деле раскручивается вот та основная волна, которая приведет его на скамью подсудимых, он нанимает местного раздолбая по имени Келси Моррисон для того, чтобы убить некую Анну Браун. Анна Браун – это сестра Молли Кейл, девушка выпивающая, и состоящая в сложно сочиненных, но не освященных ни законом, ни церковью, отношениях с Байроном Буркхардом, соответственно, братом Эрнеста Буркхарда и племянником,
да,
Уильяма Хейла. Кстати, давайте, так сказать, посмотрим на настоящего Эрнеста Буркхарда, сравним его с Ди Каприо, ну, что-то есть.
А тут есть самое главное, что делает Ди Каприо. Это вот эта тяжелая нижняя часть лица, то, что делает, и причем это не каким-то супергримом. И вот удивительная вещь, мы весь фильм смотрим 3 часа 30 минут, да, и мы никогда до конца не поймем, что там происходит внутри. Что там уживается внутри у этого человека? И складка, вот это вот все, вот такой.
С одной стороны, он туповат, с другой стороны, как показывает не только фильм, но и вполне реальная жизнь, я после перерыва приведу по меньшей мере одно доказательство этого, он способен быть сентиментальным. То есть он...
Так вот, потому и непонятно ничего. Он и там сложный. Совершенно. И Ди Каприо молодец, они с Скорсезе молодцы, что он вешает абсолютно какую-то такую завесу на этом озадаченном лице, всегда озадаченном. Да, он физически, вот можно сказать, совсем не похож и так далее. Там очень точная какая-то вот эта внутренняя тяжесть образа.
Ну вот давайте на этом мы прервемся. Да, тем более, что да. Середина часа, нам пора на рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А книгу, которую я хотел бы вам предложить сейчас, причем настоятельно и на своем примере, потому что я ее открыл и тут же купил в «Шоп Дилетант Медиа». Тут же. Это книга «Дневник отчаявшегося». Это Фридрих Рех Маличевен. Это книга человека во время нацизма, его дневник, который там жил и синхронно отмечает все события. Как поднимается и падает СА, человек, который совсем не принимает вот, нацизма, но живет вот в каком-то таком пузыре собственного мира. И это меня очень заинтересовало, это очень интересно.
Ну, один из способов психологической терапии такой
своеобразный. И психологической терапии, и опасный, потому что вот он пишет такое, что найдут, убьют.
Да, конечно.
Да. И вот «Дневник отчаявшегося» я вам очень советую почитать, купить, почитать, «Шоп Дилетант Медиа» вам предлагает такую услугу. Вот, дорогие друзья.
Так вот, май 21-го года, значит, Хейл нанимает этого самого балбеса Келси Моррисона для того, чтобы вот эту самую Анну Браун убить. Точно так же, как это показано в фильме. Последний раз Анну Браун видели живой, когда она, сильно выпившая, как у нас говорят среди родных осин, значит, ругается со своим молодым человеком Байроном Бургхардом, значит, вместе с ним куда-то уезжает и пропадает.
Но... Да, скажем, Анне, что фильм называется «Убийца цветочной луны».
«Убийца цветочной луны», да.
Вот Аня, просто она пришла позже.
Хорошо. Mm-hmm. Вот, ну, у нас в анонсе вообще-то, ну, неважно. Не значит, важно. И исчезает, у него есть какая-то складная история, что вот все было благополучно, а в конце мая местные охотники обнаружили ее тело уже, так сказать, достаточно давно там лежащие, поджидающие в отдаленном ущелье. Ну, а местные власти очень быстро закрывают дело. Последний раз, когда ее видели, была пьяна. Ну, значит, либо алкоголь был не очень качественный, либо не сумела себя проконтролировать, а проблемы с алкоголем у нее не вчера, что называется, начались. В общем, куда-то убрела, споткнулась, ну, в общем, упал, так сказать, и не очнулся, и не гипс, да? Официально она была разведена, поэтому по завещанию переходит ее имущество к ее матери, которую зовут Лиззи Кью. А матушка через некоторое время тоже переправится в лучший из миров. В результате, соответственно, все это будет разделено между сестрами. Одна из сестер – Молли Кейл, та самая. А тем временем, значит, наш Эрнест Бургхард женится на Молли Кейл, и получается все хорошо, и живут они хорошо, и рождаются у них дети, сначала девочка, потом мальчик, потом еще девочка. Вот когда это все начнет собираться в некое подобие схемы, да, ну, собственно, несправедливо мы мужчин-то показали, что про нас женщины подумают, давайте покажем. И саму Молли в девичестве Кейл, а в замужестве Бургхард, вот она, вот ее вполне реальная фотография. Вот. И когда это все начнет собираться в схему, Иван, проскочите, пожалуйста, одну картинку, там будет предпоследняя картинка, схема прямо. Вот агенты бюро расследований, они будут пытаться понять, кто... кто кому, кто выигрывает от какого убийства, какие как деньги, идут, кто вот как тому, получает. Да. И в результате, вы видите, тут подробности все можно не разглядывать, но так или иначе все сходится к этому самому Хейлу по прозвищу Король. А как не быть прозвищу Король, когда у него второе имя? Христианское Кинг. Он Эрнст Кинг Хейл. Сам Бог, что называется, велел ему быть вот этим вот самым королем. И вот когда агенты бюро расследований, приглашенные по просьбе Осейджей, вот чего не будет, что есть в фильме, чего в реальности не было, в фильме Молли едет в Вашингтон, в округ Колумбия, обращается к президенту, к Кулиджу, да, с просьбой прислать. Делегация к Кулиджу была, но по другому поводу. У индейцев там была необходимость подписать определенное очередное соглашение. Вполне возможно, что на встрече они ему устно пожаловались. Вероятно, это подстегнуло расследование. Но в любом случае Молли ни в какой Вашингтон, судя по всему, не ездила в реальности.
А как, в общем-то, бюро расследования этим заинтересовалось?
А бюро расследования заинтересовалось по прямому обращению Совета племени, который говорит, слушайте, ну мы не можем добиться никакого вообще. Наша местная здесь власти белые, они ни черта не делают, значит, нас принуждают к даче взяток, нам говорят, вы сами виноваты, жрете, что попало, пьете, что попало, а тут вот естественные причины, а тут нет никаких оснований не верить и так далее, и так далее. И прибывают агенты вот этого самого бюро расследований. Вообще история того, как в Америке пытались создать некую централизованную полицию, и как против этого категорически возражали штаты, настаивавшие на том, что любая полицейская деятельность – это прерогатива самих штатов. И как периодически в оппозицию этой идеи вставал Конгресс, который говорил, господин президент, мистер, я бы даже сказал, президент, вы явно какую-то спецслужбу хотите завести, только вам подконтрольную, а мы должны стоять на страже демократии, мы этого позволить не можем. В общем, понадобился несколько бульдожей напор президента Рузвельта, Теодора, разумеется, первого Рузвельта, который в 1908 году дал указание генеральному прокурору США с запоминающейся фамилией Бонапарт.
Надо же,
Чарльз Бонапарт. Бывает такая фамилия. Более того, он, в общем-то, внучатый племянник одного императора, Наполеона Карловича, Наполеона I, и двоюродный племянник другого императора, Наполеона III, потому что он внук Жерома Бонапарта, короля Еремы, как называли его русские солдаты в 12-м году, короля Вестфальского, уволенного, так сказать, старшим братом от этой должности за полную совершенно бездарность.
Несоответствие.
Да, за служебное несоответствие. Так вот, значит, было образовано в конечном итоге вот это вот бюро расследований, которое занималось такими делами, где было оправдано вмешательство вот именно федерального, где было понятно, там потихонечку собирается вот то, что потом будет в законе о ФБР прописано, так сказать, круг компетенций. Но вот в частности одна из причин, по аналогии, тут в данном случае действовали по аналогии с командой, которая боролась с нарушениями сухого закона, очень коррумпирована местная полиция, и нужны федеральные агенты, которые смогут это размотать, потому что они никак не связаны вот со всеми этими местными делишками, политическими интригами, связями и так далее. Так вот, когда агенты, сейчас давайте посмотрим на портрет человека в шляпе, да, к сожалению, более хорошего качества.
Ну, мне ничего, видно, да.
Не удалось найти. Это человек, сейчас я найду его фамилию, я ее не очень, так сказать, выделил, поэтому сейчас придется поискать. Это агент, который возглавлял команду, причем он чуть ли не единственный в этой команде действовал официально, как агент правительства, он не скрывался.
Остальные под видом. Они, правда, под видом были, да? Да, все.
Да.
Кто страховой агент,
да,
кто
при этом он набрал людей с таким, в общем, вполне себе авантюрным прошлым. Один из его помощников с южной техасской границы, техасско-мексиканской, был контрабандистом на зарплате у мексиканских революционеров. Представляешь себе, какой у человека был, так сказать, послужной список? Значит,
ну там не гнушались. И вообще личность Гувера, конечно, это что-то потрясающее.
Ну да. Вот.
Кстати, Ди Каприо играл Гувера.
Играл Гувера, да?
А у Спилберга, да.
Ага. Ну вот я говорю, я плохо, к сожалению, знаю эту всю.
Значит... Так, у Венедиктова такая шляпа есть. Так, дальше. Вот говорят, подарите Венедиктову для... такую шляпу. У него такая есть, и даже есть фотографии такие.
Для нас это уже пройденный этап, есть у Венедиктова такая шляпа. Вот, ну и в результате, да, значит, вот этого человека в шляпе, его зовут Том Уайт. А люди, которые работают в его команде под прикрытием, бывший шериф Нью-Мексико, бывший техасский рейнджер, вот этот самый, значит, шпион мексиканских революционеров, сам индеец по этническому своему происхождению. И вот эта команда начинает рыть, и у них в конечном итоге складывается пазл в такую довольно отчетливую картинку. И картинка эта подсказывает, что Хейл явно совершенно обрубает все веточки семейного куста семейства Кейл, причем в строго определенной последовательности так, чтобы деньги скапливались у Молли, чтобы они собирались в одном, значит, кусту. Ну, например, убийства происходят, ну, как говорится, в основном индивидуально. Кого-то вывезли куда-то там в степь, там грохнули, кого-то в поезде, там юрист один попытался в это дело влезть, его с проломленной головой нашли неподалеку от железнодорожного полотна, накануне он в поезд сел. И тут вдруг одну супружескую пару взрывают в доме. Угу. Причем, как потом было то ли подсчитано, то ли откуда-то узнали, на взрыв было истрачено 19 литров нитроглицерина, 5 американских галлонов. То есть, представляешь, как должно было быть, бабахнуть, да? Три человека находилось в довольно большом доме, две женщины погибли сразу, это, значит, вот убитая родственница Кейлов, Ретта Смит, и домработница, которая у них работала, а муж прожил еще четверо суток, скончался от последствий взрыва в больнице. Так вот, агенты никак сначала не могли взять толк, а что вдруг такая смена модус операнди, да, почему старый добрый Кольт или старый добрый Винчестер уже не годятся. А потом до них доходит. Так называемое правило одновременной смерти очень важно при наследовании. А правило одновременной смерти – это вопрос, как мы будем определять порядок перехода наследования, если, скажем, супруги умерли, как кажется, одновременно, и мы точно не знаем, кто первый, кто второй. В российском современном праве, например, если ничего не поменялось, я за этим не слежу, существует фикция такая-то, так и называется фикция, в данном случае нейтральное слово, что если невозможно установить, то предполагается, что женщина умерла после мужчины. А вот в американском праве, в разных штатах, естественно, по-разному, и в частности в Оклахоме, другая фикция. Здесь говорится так, мы исходим из того, что каждый из них умер раньше предыдущего. То есть муж.
Что это дает?
А это дает, что они не объявляются наследниками друг друга. Потому что если женщина умерла после мужчины, она сначала как бы вступила в наследство.
Да, и наоборот,
да. А тут они как бы, то, что они супруги, для наследственного дела становится вообще несущественно. Да, это все обрубается, и наследники каждого из них приводятся к наследству. В результате мужчина умер после, но рассчитывали это на то, что они погибнут одновременно, и в результате это опять же денежки сдвигало в нужную для, значит,
для Хейла,
для Хейла сторону.
Сторону, да.
Ну а дальше нужно было как-то найти, что называется, слабое звено в этой очень неплохо выстроенной, спаянной команде. Хейл потом, уже выйдя из тюрьмы, уже, так сказать, через много лет, будет говорить, ну вот этот чертов Буркхард, вот если бы он держал язык за зубами, мы бы сейчас были богаты. Трудно сказать, но... что действительно его раскаяние, его показания сыграли ключевую роль, с этим спорить не приходится. Есть такая версия, что он уже начал выполнять финальную, по сути, стадию поставленной дядей задачи, он начал притравливать свою жену. Все, все деньги собрались, где нужно. Он баснословно богат. Этот самый Уильям Буркхард, в качестве ее супруга, и осталось только. Ну и вот якобы она уже полуотравлена, тут, видимо, они решили действовать особенно аккуратно, потому что, ну, понятно было, какое это все произведет впечатление, поэтому нельзя было торопиться, надо было очень аккуратненько по капельке подливать. И умирает их младшая дочь. Умирает она, как сегодня понятно, от какого-то легочного заболевания. Вполне возможно, это никак не было связано с отравой, которую, значит, получала ее мать. Но в его голове, у Эрнста Буркхарда, это вот связалось с тем, что он делает. Вот.
Даже моральным.
Морально именно.
Да, морально, потому что это знак того, что ты делаешь не то. Да, да.
При всем
и
том,
вот тебе
что
наказание,
мерзавец, да. Конечно, но, видимо, по-своему, ну, я не назову это религиозным, но суеверным, вот, да, человеком, скорее так вот скажем.
Человек сложен, и фильм об этом говорит
это
тоже. И харизматичность дяди, она, конечно, не только на индейцев воздействует, и не только,
кстати,
на траст.
Сразу хочу сказать, один из ударных эпизодов фильма, такой запоминающийся, когда его по приказу дяди избивают, этого не было в реальности.
Ну, не было.
Нет,
было,
никаких,
не было,
никаких,
могло быть,
ведь, Натан, да, Яковлевич Эйдельман,
да,
безусловно, да,
да,
великая,
да,
фраза. Ну вот, и когда агенты, почуяв, что он слабое звено, выходят на него и, так сказать, предлагают ему дать показания, он эти показания начинает давать. Значит, Хейл сначала дал дёру, ну, точнее, так сказать, скрылся от следствия, но затем... в дорогом костюме, при дорогой цепочке, в дорогих часах, в дорогих штиблетах явился в полицейское управление, вы, говорят, меня тут ищете. Главная юридическая борьба была у команды защиты за то, чтобы судил суд штата, а не федеральный суд. Потому что в суде штата сидят уважаемые люди, которым не чужды интересы штата, которые знакомы с другими уважаемыми людьми из этого штата.
Ситуацию.
Понимают ситуацию, понимают, что им здесь жить, что карьерой судьи у умного человека жизнь может и не закончиться, что он может стать членом законодательного собрания штата, что он может стать сенатором от штата, что он может поехать в Конгресс Вашингтон от штата, если он будет занимать правильную линию. Сложно борьба шла, с переменным успехом. Пару раз, да, Буркхарда судили отдельно, значит, его довольно быстро приговорили к пожизненному заключению. Дядю и еще одного его подельника, значит, все-таки добились передачи дела в федеральный суд. Несколько раз, дважды, если я не ошибаюсь, вот в этих процессах по делу об убийстве Осейджи случалось то, что называется hung jury, подвисшие присяжные. Дело в том, что закон в определенных случаях требует не просто решения большинством голосов, а в каких-то случаях закон требует от присяжных единогласия, а в каких-то случаях квалифицированного большинства, то есть большинства...
Две трети.
А то и, например, в некоторых штатах по определенным вопросам требуется, чтобы не более двух были против. То есть 10-12 как минимум.
Вообще, да.
Да, 5 шестых, да, да, квалифицированное большинство. И вот в случае, если не удается достичь вот такого вот требуемой квалификации, это называется hung jury, и в большинстве штатов это основание для того, чтобы дело было рассмотрено заново иным составом жюри присяжных. А в некоторых штатах это считается mistrial, то есть, ну, как сказать, несоответствующий, неадекватный судебный процесс. Но в конечном итоге они были, значит, признаны виновными в отдельных убийствах. Молли развелась еще на стадии расследования. Молли Кайл, она, видимо, ну и сама пришла к выводу, что вот эта вся история затеяна ради того, чтобы поубивать ее родню и ею закончить, чтобы получить деньги. Значит, в конечном итоге они получили по пожизненному, оба примерно через более 10 лет каждый из них отсидел, значит, потом их выпустили, потому что пожизненное предполагало возможность условно-досрочного освобождения. И Хейл, так сказать, затихарился, что называется, и жил жизнью условно-честного человека. Ну, а Буркхарт сорвался еще раз с какой-то подруженцей, которую он завел на воле, ограбил, значит, где-то за пределами страны Осейджей, но неподалеку, в Оклахоме, ограбил чью-то, значит, резиденцию, по этому поводу получил новый тюремный срок и отмену, естественно, условно-досрочного освобождения. Так что он опять сел на пожизненное. Но опять была дана такая возможность, и в конечном итоге он окончательно вышел из тюрьмы, если не ошибаюсь, в 1957 году. То есть он отсидел с небольшим перерывом около 30 лет. Вот, добивался полной своей реабилитации, получил ее в 1966 году, то есть с него была, нашим языком выражаясь, снята судимость. Комиссия приняла это решение большинством в один голос, 3-2, комиссия по помилованию, после чего он жил где-то вот неподалеку от мест, где накуролесил в свое время, жил в трейлере до конца жизни, а жизнь он прожил невероятно долго. 94, если не ошибаюсь, года ему было, когда он скончался.
94 года.
Вот, и при этом он пытался наладить. Молли уже умерла, она умерла довольно рано.
В 37-м году.
Да-да-да, но он еще сидел первый раз, еще не вышел, она умерла. И при этом я встретил такое, как бы, ну, мнение, что смерть ее, видимо, не была связана вот с последствиями того отравления. Там.
У нее, по-моему, она заболела раком, у нее, по-моему, был рак, и вообще, а наследники были дети.
Вот, и он пытался с детьми наладить, двое детей у нее осталось, значит, дочь и сын, он пытался с ними наладить какие-то отношения, но дочь с ним категорически отказалась общаться, а сын время от времени его навещал, то есть какие-то у них, так сказать, в общем, существовали. А она умерла в возрасте, ей, по-моему, около 50 лет.
Да, было, что-то не, ей немного было. Вот, но это потрясающая история, здесь много непонятного даже по всем тем процедурам.
Сейчас давайте чтобы последнюю картинку, да, посмотрим. Это, значит, такая вот, ну, я не знаю, карикатура это не назовешь. Это иллюстрация из одной из местной газеты, где местному, не самому, видимо, грамотному слою населения в таком комиксовом стиле показывают, в чем, собственно, суть дела. Вот Хейл в самом низу в такой вот, да, так сказать, этой шляпе. Вот, соответственно, Молли Буркхарт и так далее. Вот тянут тянутся руки всяких его подручных.
Да, вот она, доход сумма написан, да, 135
тысяч в год.
Это гигантский.
А чтобы мы понимали, умножать надо примерно на 18.
Нормально.
Это не то слово, как нормально. Получается, что около 2 миллионов современных долларов в год получалось вот эти собравшиеся у нее вот несколько вот этих вот осейджевских титулов в результате его кропотливой, сложной, можно сказать, почти шахматной работы получилось в одних руках.
Отвечая на вопрос, который здесь был, играет Леонардо Ди Каприо, играет Гувера в фильме, который оригинален, называется «Джей Эдгар», и снял его Клинт Иствуд.
Надо попробовать посмотреть,
потому что ты знаешь, это совершенно я даже во всяком случае, это потрясающая роль. Угу. Там очень с головой было сложно. Гувера.
Ну, я представляю себе, что там при хорошем сценаристе там должно быть что играть. Гувер был, да, конечно.
И режиссер-то Клинт Иствуд. Клинт Иствуд очень хороший режиссер.
Не только вестерны умел снимать, да?
Ты знаешь, он снимался в вестернах, но он снял такие фильмы, начиная от «Птицы» про Чарли Паркера и кончая «Гран-Торино». И фильмы, и «Письма с Ивадзимы», и «Флаги наших отцов», и так далее, и «Непрощенный». Вот это вестерн его потрясающий совершенно был. Так что, и, конечно, здесь столько народу и столько случаев вот в этой истории не получили никакой юридической, я бы сказал, оценки. С Байроном, например. С этим самым убийцей Моррисон, да?
Ну, там дело в том, что Хейл другой рукой, он еще заботился о том, чтобы лишние убийцы, они тоже исчезали. Например, мне очень понравилась одна история, когда одного из его балбесов, скажем так, он убрал практически собственными руками следующим образом. Он узнал, что тот планирует налет, он был вообще налетчик по специальности, что он планирует налет на некий магазин и тихонечко, окольным путем стукнул владельцу магазина, что вот жди, в такой-то день, вот такой-то. И тот сидел в кресле, и винчестером у себя между лопаток, значит, почесывался. И когда те вперлись, они тут же получили хорошую, добрую винчестерную пулю, куда надо. А Хейл избавился от очередного свидетеля.
Причем он работал еще на легенду о пришлых людях, что там какая-то банда, один белый, два негра.
И вообще он был такой вот местный патриот, сегрегационист, он выступал за сегрегацию белых индейцев, но при этом умудрялся индейцам говорить: ребята, ну вам же так лучше будет, да, вы же смотрите,
да, все это будет свое.
Два будет народа под одной крышей, это ж как хорошо, мы добрые соседи. Кстати, надо сказать, что американское правительство, оно еще до того, как начались судебные процессы, озаботилась этой ситуацией, попыталась на нее среагировать, и будет принят закон, по которому белые не могли у хотя бы наполовину, хотя бы на 50% осейджей наследовать вот эти нефтяные титулы. Потому что настолько по первым же докладам агентов было очевидно, что ну вот это действительно приобрело широкие...
То есть не столько здесь семья, например, и вот это наследование.
А вот охота на эти самые, да, вот да, такие, нет, по сути, пожизненные.
Приняли закон, который поддерживал сохранение именно в племени.
Именно внутри племени, в этнической группе, да, совершенно верно. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж за кого хотите, но вот этот мотив мы убираем вот таким вот несколько искусственным, но тем не менее образом.
Кстати, это очень тяжелые события на всех фронтах. И, кстати, если ты помнишь, в фильме замечательно, когда они смотрят кинохронику про события в Талсе. Да. Они смотрят про этот страшнейший погром негритянского города. И Талса это вообще стало, именно нарицательное стало название этого города.
Но справедливости ради, да, Конечно, политика американцев в отношении коренного населения знает множество преступлений, свинств и всего прочего, но справедливости ради, в финале, значит, 91-й год, я впервые в Америке, живу в Нью-Джерси, но приехал в гости к приятнице в Нью-Йорк, через Гудзон приехал в Нью-Йорк. Мы сидим неподалеку от Колумбийского университета, где она работает, и что-то треплемся, в какой-то момент она говорит: а вот ему я завидую. Идет парень, безумно похожий на вождя из «Полета над гнездом кукушки». Огромный такой идет, да, индейец. Чиф. Двухметровый, да? Чиф такой, да. Я говорю: а кто он? Говорит: я не знаю, кто он, но он индеец. И дальше она начинает перечислять, какими привилегиями в порядке, так сказать, извинений и компенсации пользуются представители коренного населения. В частности, она говорит: вот мы, если бы я была им, то для того, чтобы поступить в Колумбийский университет, мне было бы достаточно простого желания.
Ну да, но это позитивная, то, что называется позитивная дискриминация.
Да, в данном случае я считаю, она абсолютно оправданная.
Она абсолютно оправданная, и со временем она должна корректироваться, когда она сделает свое дело. Это совершенно...
Согласен.
Замечательно в одном из фильмов, когда индейцы, грабители, когда они приходят, их... В отеле не хотят поселиться бесплатно. Угу. И когда они говорят, что мы хотим заселиться, вам нужна резервация. Как нам нужна резервация?
Резервация, как бронирование.
Бронирование. Спасибо большое. Спасибо. Мы встречаемся по четвергам и разбираем одно из дел.
Всего доброго.
До свидания.